Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен. И сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска Московской области, священник Павел Островский. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Наше досье.
Священник Павел Островский родился в 1982 году, окончил Коломенскую духовную семинарию. В 2008 году был рукоположен в священники. Сейчас настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска Московской области. Удостоен нескольких церковных наград, в частности, за усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения и образования. Женат, трое детей.
Сегодня такой особенный день, который, мне кажется, даже не воцерковленным, даже не христианам и не православным людям очень знаком – прощенное воскресение. День, когда принято просить прощения за все, что ты совершил и накосячил в году, а может быть, и в будущем времени тоже. Хотелось бы поговорить в свете этого и перед началом Великого Поста о том, что это за день такой, прощенное воскресение, откуда вообще он пошел, как это заведено, и как все-таки действительно научиться прощать. Достаточно для этого одного дня в году?
Ну, чин прощения, учитывая, что Великий Пост – это очень большой подвиг, то любой подвиг мы начинаем с примирения. Господь говорит, что прежде чем принести дар твой жертвеннику, вот, пойди примирись с братом твоим, пока ты с ним еще на пути. Вот, поэтому как можно начать поприще Великого Поста, когда мы должны творить много добрых дел, стараться жить без раздражения, вот, в любви, радости, как в браке, да? Ведь брак начинается с чертова радостного, то понятно, что перед постом хорошо было попросить прощения даже не только за то, что там мы что-то такое совершили, это мы должны перманентно, просто вообще постоянно просить прощения. Вот. Если я ударил свою жену, то не стоит ждать, вот, пока она разведется, и потом в чин прощения, да, то понятно, что надо обязательно мириться сразу. Вот. При этом это я не призываю вас никого бить жену, то сейчас я знаю, тут все исковеркует.
Ну да.
А в смысле, что просим прощения сразу, как совершили, там не вынес мусор, жена расстроилась, мусор вынес, сразу просил прощения. А чин прощения – это мы скорее здесь просим прощения за просто за то, что мы есть. Вот. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, мы друг при другом все во всем виноваты. И поэтому только за то, что своим внешним видом раздражали 365 дней в году. Вот,
тюбик не закручивали.
Тюбик не закручивали. Просто в семье и так мы должны жить в мире. А вот в храме, где мы стоим, не так крестимся, не так кланяемся, смотрим не так, да, не так платок, не так борода растет. Вот, волосы покрасил в синий цвет под Богородичный праздник, там, предположим. Ну, что-то что-нибудь такое сделал. Ну, наверняка ты кого-то раздражал.
Что-то непростительное сделал.
Что-то непростительное, да. Но вот чем прощение, конечно, хорошо было бы и правда помириться. Вот, и чтобы уже на следующий день, когда вот будет чистый понедельник, прийти и вот с таким светлой душой, свободным совершенно от всех этих предрассудков, от всех этих осуждений, уже молиться, что тебя ничто не сдерживало.
Но я так понимаю, что все-таки прощенное воскресенье, которое себе представляет большинство людей, и чин прощения, который служится в этот день в церкви, это совершенно разные вещи.
Конечно. Учитывая, что чин прощения не случайно стоит перед Великим Постом, чин прощения имеет прямую связь с Великим Постом. Так как Великий Пост у большинства людей ассоциируется с нечто с каким-то вегетарианским, да,
диетическим,
да, а при этом пост с этим вообще никак не связан, то понятно, что для людей это просто, ну, некий, знаете, как вот, значит, 8 марта дарим цветы, 1 января, значит, едим мандарины, запивая водкой, а на чин прощения, еще на крещение мы окунаемся, на крещение окунаемся в воду, на чин прощения просим прощения. Вот, совершенно неважно, почему, зачем, но это прикольно. То есть прийти, попросить прощения, кстати, люди и правда, значит, всякие у них ВКонтакте статусы появляются, и
простите меня, все, да,
Бог вас простит, или я помню, значит, на футбольном матче была прикличка между фанатами, прости меня, они отвечают, Бог простит.
Даже так,
ну все это бред. Понятно, что это
профанация.
Это нарушение заповеди, не поминай имя Божие, напрасно. Вот. А так как пост не связан с едой. Еще апостол Павел говорил, что еда нас не приближает и не отдаляет от Бога, а пост – это именно духовный подвиг, причем это очень серьезный подвиг. Любой человек, который думает, что вот сейчас я начну поститься, у меня все будет хорошо, это уже обман. Это как человек, который думает, что если я борюсь с тщеславием, то он уже тщеславный по умолчанию. Угу. Вот. Человек, который борется с тщеславием, никогда этого не скажет. Поэтому нам есть смысл попытаться привести себя, ну, как-то в чувство. И когда мы приходим в храм, и вот первая постовая служба, она же начинается уже вот как раз в воскресенье вечер, мы уже делаем земные поклоны, молитвы Ефрема Сирина, вот, и, соответственно, правду друг у друга просим прощения, и в каком-то смысле даже просим помощи, чтобы не обижаясь на меня, если
друг
вдруг там...
друга.
Конечно, не обижайся на меня, если я вдруг как-то там не так себя поведу, я совершенно не хотел, и я тебя прощаю, вот, и ничего, зла на тебя никого не держу, и мы правда хотим жить без раздражения. У нас, у православных христиан это, в принципе, должно быть. Если почитать в Ветхом Завете, пророк Исаия говорит, лучше бы ели бы и мясо, и яйца, но не раздражались бы. Это он говорит именно про пост. И такой хороший старт, мне кажется, вот чин прощения.
Я помню, как я первый раз оказалась на вот этой службе «Чин прощения вечерний», и со мной случился какой-то настоящий катарсис. То есть это было настолько пронзительное и настолько вообще вынимающее душу минута, служба. Я реально обрыдалась просто, когда все друг у друга просят прощения и целуют иконы, проходят через, через посолие, угу. Спускаются вниз, выстраиваются, и у нас такой приход достаточно все между собой знакомые, и, конечно, это очень сильное такое вообще впечатление оставило. И я поняла, что наверное, после этого я далеко не всем могу позвонить и сказать «простите меня» с другой стороны, да, то есть проще даже, может быть, в храме было у какой-нибудь не очень знакомой старушки попросить прощения, чем позвонить и попросить прощения у человека, с которым ты очень давно не разговариваешь, которого ты очень давно из своей жизни вычеркнул, но который ты точно знаешь, на тебя держит обиду, и, может быть, ты тоже обиделся на него. Но ты знаешь, что ты не можешь... Даже если ты позвонишь и попросишь прощения, это все равно этот узел не развяжет. Вот очень, тогда очень остро, с одной стороны, был вот этот восторг по поводу того, что можно просить прощения у всех, и прощать всех за все. А с другой стороны, что есть такие грехи, в которых бы ты сколько ни каялся, сколько бы ты не просил прощения у человека, ты не можешь стереть нанесенную ему боль и обиду. Этот шрам, он все равно остается, никуда не девается. И вот в этой ситуации еще 100 раз подумаешь, стоит ли лишний раз это делать.
Самое главное то, что вот это состояние, к которому мы приходим, такое состояние умиления, оно по отношению к некоторым людям, а по отношению к некоторым людям мы понимаем, что появляется куда камень. Вот, что и правда, когда ты человек, он тебе говорит, прости меня, ты говоришь, Бог простит. Как известно в известном анекдоте, когда бабушки дерутся, да, одна говорит, спаси Господи, нет, это тебя спаси Господи. Вот, то есть понятно, что примерно так же и здесь, не от тебя Бог простит. Вот, просто мы не привыкли думать вообще о других людях и не привыкли думать о том, как мы их храним постоянно. И, соответственно, получается следующее, что правильно было бы, это чтобы у нас слезы бы текли, когда мы целуем икону Спасителя Божьей Матери. Потому что уж есть уж кого мы обидели больше всего, то это мы обидели Господа Бога. Бога обидеть невозможно. Да,
но перед Ним мы виноваты,
да,
больше всего.
Да, но виноваты больше всего. И надо честно признать, что мы этой вины в целом не осознаем, может быть, 1%, и то это, наверное, может, уже тщеславие там. Вот. И в этом наша большая проблема, потому что, правда, мы перед бабушкой просим прощения так с легкостью, и перед Богом еще с большей легкостью, потому что, на самом деле, не очень об этом думаем. Это как вот у меня вот стоит стаканчик воды, я вот сейчас, вот если бы телевизор здесь работал, там показывают, как в Африке дети умирают от жажды. И я такой, тут, представляешь, дети в Африке от жажды умирают. И глотнул воды, и дальше спокойно сижу. Слишком далеко от меня дети, вот, которые по телевизору. Поэтому, как Христос говорит про врагов, мы ведь иногда считаем, что враги – это кто? Это Порошенко, Обама, да, Навальный, Путин и тому подобное. А Христос уточняет, что вот эти враги, которые там подставляют вторую щеку, это враги ваши, домашние ваши. Это не надо здесь ничего выдумывать. И поэтому чем ближе к тебе человек, чем больше ты с ним общаешься, тем сложнее его прощать. Безусловно, по той причине, что он и правда перед тобой виноват. Это даже ведь, кстати, никто не обсуждает. Если мы бы как-то выдумывали, что люди передо мной виноваты, нет, они виноваты перед нами. Это никто не отрицает. Господь говорит, и прости им долги, простим долги, так же, как я прощаю тебе. И я тебе прощу, так же, как ты прощаешь им. То есть оставим эти долги, прости им. То есть долги есть, никто с этим не спорит. И, конечно, вот у меня жена есть. Ну, слава богу, мы с ней в мире живем. Виновата передо мной жена? Конечно, виновата. Виноват ли я перед женой? Конечно, виноват. Родители виноваты? Виноваты. Дети мои виноваты? Виноваты. А уж там дальше, конечно, все виноваты. А бабушка, кажется, не виновата. Ну, потому что стоит эту бабушку посадить себе на кухню, и все сразу понятно. Вот люди иногда мне говорят, батюшка, вы такой хороший, вот мне бы там такого мужа. Я говорю, это только до тех пор, пока я не взял раскладушку, не поселился у вас на кухне. Через 2 месяца уже будешь порчу наводить на меня. Это не неизбежно. Поэтому, конечно, простить долги – это подвиг, это безусловно. Тут есть способ, да, как прощать, это, и он единственный, кстати, как уметь прощать, и это становится легче сделать. Это способ нам Христос предлагает, да, то есть ты смотришь на то, как тебя Бог прощает, да, прощает, то есть... Здесь прямая есть логическая цепочка. Если я искренне прошу прощения у Бога за то, что есть, здесь мы так косвенно заливаем такую очень раковую опухоль внутри церкви, это как вранье на исповеди называется. Вот. Если человек искренне, постоянно кается Богу на исповеди, все как есть, ничего не скрывает, ничего не умаляет, все как есть, и он правда понимает, что Бог меня простил, через неделю приходит отец Павел на исповедь к своему духовному отцу, кается опять во всем, что есть, и Бог опять простил. Приходишь, а он опять простил. И тут вдруг тебе становится как-то страшно. То есть Господь не прощает, прощает, снисходит, не укоряет, не наказывает. И потом, значит, какая-нибудь Марфа Васильевна, которая консьерж, которая тебе постоянно там, значит, хамит и все остальное, и ты не можешь простить. Ну, тут правда страшно становится. Потому что если бы я был бы Господом Богом, я иногда прихожанам говорю, они вот так смотрят, у них слюнки капают, прям отец Павел. Я говорю, если бы я был бы Богом, вы бы уже всех в аду сгноил бы. Потому что я не абсолют любви. Я не сомневаюсь в том, что у меня любовь к вам, она такая поверхностная, если вообще есть. Давайте будем честными. Вот, поэтому это Бог, вот он свет. Он свет, а мы так, маленькие, не фонарики, а как это, хрусталики, через которых, если чистить, может что-то отразить.
Ну, вы вот очень интересную, кстати, затронули дилемму, потому что ведь мало кому в голову приходит, что в прощенное воскресенье надо не только прощения просить, но и самим прощать. И искренне прощать, действительно, и там, я не знаю, вот эта вот такая сухая формула «прости меня, Бог простит, и я прощаю, ты меня прости», она никакого отношения к реальному переживанию, которое в душе в этот момент должно происходить, не имеет. И даже если ты всех обзвонил, у всех попросил прощения, но, например, не сходил на службу, не выставил этот чин, мне кажется, невозможно проникнуться глубиной момента.
Тут даже, я все даже не соглашусь по поводу чина, по той причине, что у нас многие люди ходят в храм, ходит в храм постоянно, да, но проблема даже не в чине, а проблема в том, что мы просто вообще привыкли не отвечать за свои слова, мы просто привыкли сегодня говорить все, что хотим. И мне все время интересно наблюдать, когда вот сидит человек, кушает, да, есть же очень много таких поверхностных, таких христианских слов, таких, когда, значит, человек кушает, а ему подходят и говорят, ангел за трапезой, а он отвечает, невидимо предстоит. Ну, такое есть, такое любят в монастырях так говорить. Я думаю, если бы человек бы реально бы представлял бы, что рядом ангел стоит у него, он бы не стал бы есть.
Он бы подавился.
Конечно, конечно. Ну, так, ангел задом, невидимо предстоит, а спаси Господи, и тебя спаси Господи. Ну, так мы так говорим, да, там, Бог простит. Ну, мы ни про Бога не думаем, ни про прощение. Просто это какой-то такой вот флешмоб. Так вот, мы собрались все вместе, попросили прощения, разошлись, и дальше кто-то включил программу «Голос», кто-то там «Давай поженимся», кто-то «Битва экстрасенсов», кто-то просто играет в World of Tanks, и, в принципе, дальше мы живем той же самой жизнью, ничего не поменялось. Это вопрос того, что мы правда, если раньше люди там на дуэлях стрелялись за свое честное слово, то сегодня такое понятие «честное слово», честь, там, достоинство, они как бы не очень
в ходу.
И особо никто об этом не задумывается. И конечно, попросить прощения – это подвиг. Простить – подвиг вдвойне. Но есть еще один подвиг – простить, когда прощения не просят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш гость, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска Московской области, священник Павел Островский. Говорим о прощении в прощенное воскресенье. Простить, когда у тебя прощения не просят, это, наверное, совсем какой-то высший пилотаж.
Как говорит Господь, будьте совершенны, как Отец вас совершен есть. Нас Господь не призывает к низшему пилотажу. Более того, это удивительно, я каюсь, что иногда я Священное Писание читаю, и кажется, я его все знаю, но потом прочитаю еще раз, встречаешь какое-нибудь место и думаешь, как это так, что я его не читал? Я тут недавно прочел в соборном послании Иоанна Богослова, который говорит, что заповеди Божии о любви, они легкие. Я такой думаю, что?
Ничего себе.
Это кто сказал? Думаешь, не может быть, что Иоанн Богослов такой сказал. Ну, да, легкие. Потом причинишь. Ну, потом вспоминаешь сразу слова Спасителя, что иго мое благо и бремя мое легко. И думаешь, что, наверное, все-таки есть два раза все-таки не опечатка. Мы не можем иметь духовную жизнь без Духа, без Бога. Христос прямо говорит, без меня не можете сделать ничего. Если с Богом, то легко. Но без Бога это просто невозможно. Простить человека, который тебя не просит прощения, это возможно, ну, в тех случаях, когда ты правда искренне человека любишь. Ну, родители прощают, а мама прощает своего ребеночка, безусловно. Хотя где-то в тайне там что-то сохраняется, там все равно копится.
Досада какая-то есть.
Да, и обиды.
Но вот с другой стороны, ведь это же тягость тоже, это же бремя, которое ты несешь, не прощение, да, обида какая-то, досада какая-то. И, возможно, есть смысл просить, то есть простить человека, который не просит прощения, хотя бы для того, чтобы облегчить свою собственную душу, да? Ну, потому что противно с этим жить. Махнуть на него же рукой, ну, это его проблема, если он не просит у меня прощения. Я отпускаю. У нас очень это модное слово, такое, отпусти.
Поэтому я как раз с ним не согласен. По той причине, что когда люди говорят «отпусти», то есть, ну слышишь, ну, он такой, знаете, баран. Ну что ты на него внимание свое тратишь, да? Я вам расскажу чудесную историю из жизни древних подвижников. Был один молодой такой монах, и его там как-то, ну, тоже люди как-то задевали, трогали, а он прям так все это терпел, там не отвечал им ничего. Вот. И пожилые старцы, они как-то восхищались с ним, думают, как же так, такой молодой, стяжал вот это, знаешь эту историю?
Нет, не знаю.
Как же так, такой молодой, у нас-то нет, а у него это есть. В итоге один пожилой монах не выдержал, подошел и говорит, брат, расскажи, как ты в таком молодом возрасте достиг вот такой вот вершины, что тебя все укоряют, там трогают, а ты вот прям вот, как будто ничего не происходит. Он отвечает, что на этих псов внимание обращать?
Ничего себе.
Соответственно, вот это отпусти, пусть он идет своей дорогой. Это не есть простить.
Это гордыня?
Конечно. Это на самом деле все это записывается на подкорку и называется злопамятством. И потом, когда этот человек кто еще раз увидишь, что вот этого барашечка я знаю. Там, ребят, не общайтесь с ним, я с ним. Значит, его ничего ты не отпустил, ничего ты не простил, ты просто все это записал, и долги все сохранены. Ничего ты не отпустил.
А как же тогда правильно его простить?
Прощение
так, чтобы...
это когда ты любишь человека. Невозможно простить человека, если ты его не любишь.
А как можно полюбить человека, который тебе гадости какие-то делает постоянно?
Вот. Здесь вопрос заключается в том, что поэтому мы читаем Священное Писание, где Господь говорит, что благословляйте проклинающих вас, молитесь за обидящих вас. Нет такого обязанности у нас общаться с человеком, который нам уже как-то вредит. А молиться за него мы просто обязаны. И, кстати, есть такое странное, ну, я не знаю, как суеверием это назвать, или какое-то мнение, входит оно в среди тоже батюшек о том, что, дескать, нельзя молиться за своих обидчиков, за других людей, потому что как-то тебе это может там повлиять как-то на тебя плохо. Но, безусловно, если человек тебя как-то достает, если он тебе причиняет какие-то скорби, если ты хочешь как-то любить его, то надо переживать, сострадать, молиться за него, постоянно молиться. Чем больше человек тебя обижает, чем больше тебя достает, тем больше он заслуживает того, чтобы молиться за него.
Разве этим самым ты не развращаешь такого человека еще больше? Если ты ему позволяешь все это, еще и за него молишься, получается, что он вообще безнаказанно остается?
Вопрос тут...
И ты портишь его этим?
Тут есть два варианта наказания. Есть наказание одно гражданское, и в случае у нас есть гражданская ответственность, и поэтому, когда на исповедь приходит человек и говорит, знаете, я каюсь в том, что я убил человека, то я говорю, брат, ты получаешь прощение, в том случае, если несешь заслуженное наказание гражданское, вот, и потом в СИЗО мы к тебе придем, и мы тебя поисповедуем.
Я прошу прощения за любопытство излишнее. Бывают такие случаи в жизни?
Конечно. Ну, я думаю, что любой священник встречался на исповеди с убийцами, и с насильниками. Чего только не бывает. Ну, тайны исповеди, мы не имеем права об этом сообщать никому. Но ты говоришь человеку, что просто так, конечно, это так не бывает.
Страх какой вообще?
Ну, страшно это только тогда, когда ты думаешь, что жизнь... Вот когда ты себя очаровываешь, то потом ты и разочаровываешься. Если я не очаровываю, то и разочарования будешь. Что? И разочарования будет.
То есть, когда ты думаешь, что таких не бывает людей в жизни, то...
Когда ты думаешь, что ты не такой, как он, тогда ты себя очаровываешь. Мы, конечно, может быть, я в свою жизнь никого не пристукнул, но, в принципе...
Желание такое было.
Я просто понимаю, что если бы это было в норме вещей, ну вот, и только Господь бы запрещал бы, то, возможно, я бы кого-нибудь пристукнул. Ну, у нас, предположим, в норме вещей у нас, предположим, есть все подряд, да, а чревоугодие является смертным грехом. Вот, у нас в норме вещей лениться, а лень является смертным грехом. И мы ленимся. Я ленюсь, Сергей Павел, Татьяна, она же тут Ларсен ленится. И,
еще как.
Ну, насколько нас совесть за это укоряет? Ну, давайте будем честными. Иногда укоряет, иногда не укоряет. А за убийство, ну да, как-то вот нехорошо. Но есть страны, где, в принципе, это в норме вещей. И, ну, как-то, возможно, мы бы тоже к этому привыкли. Человек вообще привыкает очень быстро ко всему. Вот, это Достоевский же говорил, да, подлец человек ко всему привыкает. Поэтому, конечно, когда мы прощаем человека, за него молимся, то мы молимся не так, чтобы, Господи, там, накажи его там. Мы просим, чтобы Господь его вразумил. Поэтому, если человек как-то неправильно себя ведет, то нам ему что-то объяснять смысла нету. Это очень четко и подробно объяснил Христос вот этой фразой, что не давайте святыни псам, не мечите бисер перед свиньями. Это не означает, что должен человек сказать, что ты пес или свинья. Нет, он описал два состояния, при котором нет смысла что-то говорить. То есть, предположим, если ко мне подходит мусульманин и говорит, вот, принимай ислам и все остальное, мне нечего ему доказывать, объяснять, он меня и слушать-то не будет. Человек убежден в своем и тому подобное. Вот я знаю, что некоторые там предлагали, вот все время были вот эти девицы пусирать, что там сходим к ним в тюрьму, давайте там расскажем.
Обратим их,
все остальное. Если человек тебя хочет слушать, то есть смысл идти. Я лично с ними не знаком. Если они готовы были слушать, и им было это интересно, надо было идти. Если не готовы, то это состояние пса. То есть псу совершенно без разницы. Вот он выбрал себе хозяина, он ему будет служить. Независимо, плохой хозяин, хороший хозяин, он будет служить тому, кому служит, пока не обратится. А состояние свинское – это состояние, когда человек разрушает свой образ Божий. Если человек, предположим, в пьяном виде, какой смысл что-то говорить? Если, предположим, человек там, живет в содомских грехах или блудит, ну какой смысл? Какой смысл жене укорять мужа, который сидит и играет в танки? Ну, когда он увлечен танками, его задача там только на себе, знаешь, победить и все остальное, жена в этот момент, укоряя его, ну, он только разозлится. Там же Христос прямо говорит, что не делайте это, чтобы они не развернулись и не напали на вас.
Ну, так а получается тогда, что она должна его простить в этот момент?
Молиться за него. Встать, это, понимаете, как бы, как мужу бы на него повлияло. Просто, вот это идеал. Это я сразу скажу. Это давайте сначала с мужа. Муж еще больше идеал, если подобное сделать. А жена, от жены мы все-таки иногда встречаем. От мужа встречаем очень редко. Предположим, приходит муж усталый домой, а жена, предположим, ленивая, ничего не сделала.
В Фейсбуке просидел весь день.
Ну, предположим, там Фейсбук это лучшее. Там можно еще ферму гонять. Это же совсем. Вот какие-нибудь православные люди думают, о чем мы разговариваем? Фейсбук, ферма, еретики, выключаем радио. Вот, но приходит муж домой, а жена, правда, ничего не сделала. Еда не готова, дети не накормлены и тому подобное. Как говорит Христос нам через апостола Павла, да, ты должен представлять себе ее как церковь святую и непорочную. Домысливать лучшее. Я думаю, ну, наверное, жена, правда, может, она там за меня молилась, там, да, может, мне, правда, тяжело, себя плохо себя чувствовала. Пойду, значит, вот, идешь сам, готовишь еду, кормишь детей, там, жена хочет тебе помочь, говорит, не надо, там, дорогая, там, говорю, Машенька, там, все, отдохни, ну, правда, как бы, я должен тебе помогать, я глава семьи, и все. Есть, ну, это стыдно. Да? А ты ее не пускаешь, не надо, как бы там. А если пускаешь, давай хорошо вместе. Ой, мне так приятно с тобой пообщаться. Там, и... Ну, как вы думаете, когда на следующий день ты придешь, будет еда готовая?
Думаю, да,
конечно.
Но это идеальная картинка.
Это муж глава семьи. А почему мы в Христа верим? Мы в Христа верим, потом причем, что он пример сначала показал. Никто, пришел бы человек, он человек, говорит, я глава церкви, поклоняйтесь мне, там, извините, до свидания, у нас, кстати, таких много, вот. Или, предположим, жена. Жене сложнее, на самом деле. Жене сложнее, потому что она не глава семьи. Ей удобнее, ей проще идти за мужем. Но, предположим, вот муж так получилось, что вот так как получилось.
Неустойчив.
Да, но апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается женой. Ну так освети его. Так будь сама святой. Муж сидит, значит, ты приготовь ему еду, вот, принеси, на, покушай, все остальное, да. Конечно, ты, да, ты не сможешь скрыть своего огорчения, да, и он тебя будет спрашивать, говорит, а что ты такой расстроен? Да нет, все хорошо, давай вот, мне так хорошо, что ты вот сейчас со мной, так рядом, мне так, ну, муж же, у него тоже мозги есть. Конечно, он поймет огорчение. Мне один нарколог, помню, в свое время рассказывал. Говорит, человек бросает пить только тогда, когда ему, когда он начинает ненавидеть себя за то, что он делает. И пока он себя жалеет, никогда не перестанет пить. Поэтому, если постоянно мужа укоряет за то, что он сидит в танке играет,
он будет себя жалеть.
Он будет себя жалеть. Если ты будешь, он еще пить начнет. Вот. А если ты постоянно жену укоряешь, да, то она будет смотреть, она думает, о, вот с мужем не повезло, он тебя будет пилить, пилить. Пиление – это ответ на твое поведение. И поэтому, конечно, здесь вернуться в нашу тему по поводу прощать людей и тому подобное, то очень часто, во-первых, раз бывает так, что человек нас обидел, а мы, на самом деле, все равно тоже в этом виноваты, просто мы этого не знаем, не замечаем. Вот, это первый момент. А второй момент, то, что, да, человек, возможно, нас обидел, и мы совершенно ни при чем, оклеветал и тому подобное. Но почему бы не вспомнить, когда мы поступили точно так же и много-много раз, и мы, между прочим, не помирились с теми людьми, мы их забыли, мы даже не знаем, где, как, что искать, и однако мы идем на исповедь, а Господь нас прощает. И, конечно, нам есть смысл человека прощать, есть смысл за него молиться, и только таким вот этим светом мы можем обратить к Богу. А если мы будем человеку что-то доказывать, объяснять, ну, это, опять же, против Священного Писания. Вот. Специально ничего от себя не говорю, потому что тема такая тонкая, сейчас что-нибудь от тебя скажешь, потом в пойму ко мне приеду, там, ага, начну там покрышки жечь или что-нибудь такое. Вот. Апостол Павел это советует, говорит, будьте безукоризненны. Что такое безукоризненно? Не укоряй.
Ну, вот это легко для Бога, скажет кто-то, кто нас сейчас слушает. Конечно, легко, если ты Бог всемогущий, и ты действительно всех любишь, а любишь потому, что ты все про всех знаешь, и для тебя нету никакой обиды нету в том, как себя человек ведет, потому что Бога обидеть невозможно. Конечно, легко прощать, когда ты не обижаешься. А когда тебе столько вот причинил кто-нибудь боли, там, досады, обиды, подлости какую-то совершил, твою жизнь раз и навсегда перевернул в худшую сторону, тут как вот научиться этому прощению?
Потому что нельзя духовную жизнь что-то выдирать из контекста, что-то одно, а одно делаем, другое не делаем. В целом все нужно со всеми страстями бороться. Они все между собой связаны, и с одной борешься, другие топят. В конце концов, какая разница, чего ты помер? Тебя топором зарубили, ты от старости помер, все равно ты помер. А Господь нас призывает к жизни вечной. Это проблема, то, что мы считаем, что на самом деле духовную жизнь ведем, но это, говорю, обман, самообман. Я вот тут на последней проповеди в храме в воскресенье, я перед тем, как петь, знаете, вот в субботу вечером поем «Воскресенье Христово видевшее», угу, весь народ поет. Я прям перед этим остановился и сказал, друзья мои, стоп. Вот вы сейчас будете петь, радостно, «Воскресенье Христово видевшее». Я говорю, кто из вас видел воскресенье? Поднимите руку. Они такие, раз, люди меня смотрят, ну, вы воскресенье Христово видевши. Ну, кто из вас видел воскресенье? Чего вы тогда поете? Ведь это Христос говорит апостолам, это вы свидетели. Идите, проповедуйте. Вы свидетели. А кто из нас видел воскресенье? Да что поете? Воскресенье Христово видевши. Что за воскресенье тогда вы видели?
Что это вы так троллите свою паству?
А как это?
Вот. Я тоже задумалась, ну как, я читаю Евангелие, так, я праздную Пасху, держу Великий пост. Для меня, наверное, Пасха – это есть то воскресенье, о котором они поют, нет?
Ну, в принципе, можно считать, что Пасха – это, правда, куличи, яички.
Нет,
на самом деле, воскресенье, которое мы вообще видели, это наше воскресенье в том числе. Это Господь нас воскрешает. Мы почему это в том числе и празднуем? Это и наша Пасха тоже. Ты приходишь мертвый. Мертвый приходишь, и вдруг ты воскресаешь. Это каждый из нас может это Евангелие нести дальше в массы.
Это очень интересная тема. Давайте ее обсудим через небольшой перерыв, потому что у меня сразу появились вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».